Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
8.04. Всем доброе утро. У микрофона обозреватель Светлана Разина. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в Крыму. Сегодня четверг, 1 июля, и накануне мы все были свидетелями большого общения нашего президента с гражданами страны. Было очень много вопросов на прямой линии. И один из вопросов был посвящен ценообразованию. Во время прямой линии в ответ на вопрос, почему в России овощи стоят дороже эквадорских бананов, президент заявил, что в стране своей продукции не хватило. Он выразил надежду, что цены снизятся с появлением нового урожая. Что влияет на формирование цен на продукты и можно ли их прогнозировать и какую профилактику здесь надо проводить, мы обсудим в ближайшие минуты. В нашей студии председатель управления Ассоциации содействия торговли Крыма Сергей Макеев. Сергей Карпович, здравствуйте.
Доброе утро и приятного аппетита всем
крымчанам. Да, сейчас под завтрак наших слушателей мы с вами поднимем цену, поднимем тему, сколько стоят продукты. Я сразу дам несколько вводных данных от Росстата с начала года. Ну, так вот, о подорожании, чтобы все понимали, потому что цены на продукты растут. Мы дома не высчитываем с калькулятором, а Росстат высчитывает. Итак, с начала года гречка подорожала на 8%. И, кстати, чтобы стабилизировать цены на гречку, российское правительство запретило экспорт гречихи и крупы из нее с 5 июня по 31 августа этого года. Абсолютные лидеры роста цен за год стали овощи борщевого набора. Морковь подорожала на 84% за год. Просто представьте себе. Картофель более чем на 70%, капуста на 60%, лук на 39%. При этом есть и подешевевшие у нас овощи. Это огурцы за год более чем на 20% подешевели, помидоры почти на 7%. И если уже брать отрезок вот там ближайший, то опять небольшой рост. Морковь 5,9% рост, картофель 4,9% и так далее. Я думаю, вы видели этот сюжет. Эта девушка из Липецка спрашивала президента, почему бананы из Эквадора по стоимости дешевле, чем российская морковь. Как так получилось, спрашивала девушка, что вот бананы так стоят дешевле, чем морковь. Цены у нас как-то кто-то контролирует или они сами по себе устанавливаются? Вот, по-моему, очень четкий, простой вопрос, на который, Сергей Карпович, мне хочется сегодня во время эфира ответить. Кто у нас их регулирует? Как они устанавливаются? Где наши овощи, фрукты отечественные, которые могут помочь спасти ценовую ситуацию? И какую профилактику проводить? Давайте начнем сначала. У контроля. Как цены вообще можно контролировать? И откуда отталкиваться?
Цены контролирует статистика, собирает данные с рынка.
Нет, они фиксируют.
Они мониторят, так скажем.
Они мониторят, мониторят, я контролю все-таки.
Да, значит, Минпромполитики Крыма занимается этой проблематикой. Они сами собирают данные с муниципалитетов, то есть из торговых сетей на рынках и публикуют у себя на сайте постоянно эти цены. И причем там можно посмотреть даже сравнение у какого сетевого, у какой сетевой розницы, какая цена на какие виды продуктов.
Это... Ну, за что им отдельное спасибо, однако от этого кошельку не легче, от того, что они все зафиксировали и на сайте опубликовали.
Нет, ну, это создает, во-первых, понимаете как, они тоже смотрят на своих конкурентов и там выравнивают цены, смотрят рыночники на рынке, которые смотрят, и они обычно ориентируются на розницу сетевую, и как бы вот цены там подгоняют, от этого зависит. Здесь, понимаете как, несколько факторов, которые... из-за которых влияют, вот, в частности, на морковку. Да? В принципе, вот такие овощи, как морковь, и вот, в том числе и картофель, свекла. Морковь. Свекла там полезла.
Слушайте,
тоже
приличка, у нас индекс свеклы появился в июне. Но это как? Да, морковь 120
дело
рублей.
Дело в том,
ребят,
что в основном этот овощ сейчас оказался привозной. То есть мы едим постоянно, а поступление, то есть аграрии крымские... работают, ну вот там циклично, то есть есть ранние овощи, есть овощи, которые под пленкой, есть грунтовые. Вот сейчас должны появиться уже грунтовые овощи. Но тут немножко вот дожди, которые прошли, интересовались у аграриев. Аграрии готовы уже сейчас вбросить по хорошим ценам значительное количество моркови, в том числе, да? Но поскольку грязь, то есть поля мокрые, неудобно ее сейчас доставать, потому что она будет сильно грязная, много проблем с ее очисткой возникает.
Кстати, свежая информация, я вчера посмотрела, 70 рублей на привозе морковь вчера стоила, свекла уже по 40.
В рознице. Да. Это розница уже. На привозе есть опт с машин, которыми торгуют. Mm-hmm. В основном там это ночное или раннее время. А днем, которое на прилавках, это розница тоже. Да, там просто чаще перекупщики торгуют.
Я к тому, что цена ночью чуть-чуть упала. Да, уже не 120 рублей килограмм моркови, 70 рублей, но тем не менее это все равно как-то многовато, по-моему, для 1 июля.
Да, для лета, тем более, что морковь действительно это не бананы, да, и не ананасы, которые везти нужно чуть ли не с Марса. Поэтому...
Ну вот смотрите, согласна здесь с вами, президент, в принципе, то же самое сказал, что не хватило своей продукции, поэтому вот такая цена. А как можно это регулировать? Ведь, ну, можно ведь какие-то профилактические меры проводить, закладывать. Мы все понимаем, какое в каждом регионе количество населения, какое идет приобретение товаров, сколько потребляется. Это все прогнозируется, высчитывается. Это не какие-то фантастические, абсолютно непрогнозируемые вещи. Здесь, мне кажется, нет таких глобальных, нерешаемых задач. Все можно сделать. Почему мы не можем профилактическим образом спрогнозировать, какое у нас будет потребление в 2021 году, там, заключить какие-то соглашения с фермерскими хозяйствами на выкуп и в дальнейшем реализацию их продукции. Ну и вот таким образом наладить все это взаимодействие, чтобы сбоев не было в сети, чтобы у нас потом не росла морковь.
Выравнивание цен на продукты питания и, в первую очередь, на овощи очень важный фактор. Это структура торговли, это отсутствие, ну, современного оптово-логистических комплексов в Крыму. Потому что именно они, во-первых, заключают с производителями долгосрочные договора и этим удерживают цены на определенном уровне. Во-вторых, они обеспечивают хранение и выравнивание, ну, вот так скажем, те пики, всплески по потреблению, они выравниваются. Само то, что есть на складах эта продукция, не позволяет, ну, недобросовестному продавцу, который там, ну, стремится срубить по максимуму, не позволяет ему задирать сильно цены, потому что они чувствуют, что как только цены он поднимет по этому виду продукции, эта продукция может со склада пойти уже, ну, по другой цене, он вообще потеряет покупателя и объемы реализации. Поэтому это наше
Хорошо,
будущее.
Хорошо, а где у нас гарантия, что представители оптово-логистических центров, тогда кому они должны принадлежать, кто должен регулировать их работу, чтобы они потом сами не накрутили цену? Вот выкупив у фермера, у производителя, выкупив по одной цене, сохранив у себя там до следующего года, до весны, они потом сами не накрутят цену и не отдадут ритейлерам для продажи. И где вообще, на каком этапе, вот есть ли такие исследования, где больше всего накручивается цена? На этапе это фермер так дорого продает с поля? Или это ритейлер очень дорого продает с прилавка своего магазина?
Понимаете как? Здесь конкретно в каждом случае нужно отдельно разбираться. Может быть, производителю или, может быть, там, дистрибьютору резко подняли цену там, на аренду или еще на что-то. Он для того, чтобы концы с концами свести, ну, может, а нет, а может, или он смотрит, что у него нет конкуренции, он по максимуму задирает, uh-huh. потому что он не знает, что завтра он заработает или не заработает. Дорогие кредитные ресурсы, у нас недостаточная конкуренция в Крыму, поэтому кредитные ресурсы для бизнеса достаточно дорогие. Даже на оборотное средство, ну, высокий процент, ну, что такое 18%, это ж вы понимаете, сколько, во что это выливается. Поэтому те проблемы, то есть,
я считаю, что... субсидирование какое-то, правильно?
Ну, субсидирование есть. И аграрного сектора, оно достаточно приличное, производители субсидирования. Но этим нужно заниматься постоянно.
Но, видимо, не хватает, если вы говорите, что берут кредиты под 18%.
То есть, ничего не будет просто так. Вот просто так с неба, сейчас выровняли цены, все. Этим нужно заниматься. Та комиссию, которую создавали там 2 или 3 недели назад, ее возглавляла Ирина Кивико, министров, которые относят, ну, то есть Минпром, Минэкономразвития, uh-huh. да, и Минсельхоз. Значит, я не знаю, как они сработали. Я предполагаю, что работать она должна, то есть по конкретному виду продукции нужно заниматься по структуре образования цены. Сколько получил производитель, сколько посредники, сколько розница uh-huh. получают. Это раз. Второе...
Ну, а есть механизм регулирования? Розница скажет, ну, это моя частная собственность, чего вы лезете ко мне? Я сколько хочу, столько и накручиваю, это мое дело. Как-то можно вот законодательно регулировать розницу по там, проценту накрутки на продукцию?
То есть группа товаров, которая относится к списку социально значимых, да, продуктов, в том числе некоторые овощи. Ага.
Которые, то есть, в том числе, да, и борщевой набор,
да,
наверное,
борщевой набор, же, да? Да. Значит, там в случае резкого скачка роста цен может быть применена ну, ограничение по цене, ага. ну, там, ФАС привлекаться к этому. И,
ну, все, я поняла, не на все продукты, но
не
на все, продукты...
Да. Есть социально значимые, те, которые очень актуальны, ну, для групп населения, uh-huh. которые социально слабо защищены. Поэтому вот этот механизм есть. А так, в общем-то, как мы живем в условиях рыночной экономики, в мире разные есть примеры, как это регулируется, как создавалось. Как-то пару лет назад Минпром политики торговли федеральной сделали анализ оптовой торговли по миру, где как происходит. Значит, очень интересный момент такой был. В Испании, например, все оптовые центры чисто государственные. Вообще. Они считают, что это,
механизм,
да, это не бизнес, это социальный вопрос, угу. поэтому они контролируют цены. Вот
здесь
на этом
уже
уровне.
Есть, да, четкая уверенность, да, что все покупают по одной цене.
Да, но то, что та структура, так скажем, экономики, структура отношений, которая существует у нас сейчас, наиболее подходящая схема была именно это та, которую Польша создала. Поляки в момент вхождения в Евросоюз получили крупные кредиты, и они значительную часть этих денег вложили именно в создание оптовых центров и современной структуры. Там типа, но это были кредиты, кредиты в основном. И это частный бизнес этим занимался. Понимаете, как?
Здесь уже
есть
не
конкуренция,
государство регулирует, а
нет,
частники.
Да, частное, но конкуренция, понимаете как? Мы помним те времена еще, когда вот идиоты-капиталисты, которые там для того, чтобы не понизить цену, там в топках паровозов кофе варили, да,
ну,
жгли,
да,
сжигали.
Продукции.
Да, ну, до такого у нас не доходит, но у нас там масса других проблем, там, то, может быть, град пройдет, нанесет урон, там, еще какие-то проблемы, но вот именно хотелось, чтобы у нас, мы движемся в этом направлении сейчас, и вот...
Но вы для
как,
нашей
как
страны,
пример,
как
вот пример
видите,
по морковке,
Польша?
Поэтому,
да.
Вот сейчас мы шуму наделали, хотелось, конечно, чтобы это было не на уровне президента вопрос поднимался и обсуждался, и мы теперь, там, скажем, активно брались за эти. Хотелось, чтобы это на уровне регионов эти
видите,
вопросы...
Видите, пока до президента проблема сахара и подсолнечного масла не дошла в прошлом году, никто на нее не обратил внимания. Пока и
да,
не запретил
но,
экспорт.
Понимаете как, могут
пока
быть...
Пока о моркови не заговорил,
могут,
тоже все молчали.
Могут быть, я вот пример приведу, это было действительно на уровне не президента, но в средствах массовой информации появилось, это было года 4 или 5 назад, как-то летом в сезон резко выскочили цены на помидоры. И ваши коллеги, средства массовой информации, подняли шум по этому поводу. Это не правительство, ага. самое,
это СМИ получили.
Да, СМИ,
но
да. СМИ подняли шум, да. У Юрия Михайловича прошло совещание по этому поводу, я в нем участвовал. Ага. Взяли, организовали. Ну, это цены, скачок был именно в курортных городах. Подумали, угу. где нашим крымским аграриям да, дать точки в хороших местах для того, чтобы... И буквально в течение 3 дней проблема была снята. Да.
Появилась было, конкуренция
да,
и снизилась
был вброс
цена.
Нормальных, качественных продуктов, но по низкой цене, и все сразу опустило. Поэтому... Ярмарки не выход из положения, но вот такой ситуации они могут
как
сработать.
Как согласна
да.
с
вот,
вами.
Ну хорошо, дня.
А если в большом контексте, мы с вами уже не раз обсуждали эту тему, вот этих крупных наших торговых сетей, кстати, 95%, наверное, которых по всей нашей стране это иностранные торговые сети, это не наши отечественные, но в Крыму особая ситуация, к нам сюда не заходят конкурентно способные торговые сети большие. Остается ли эта проблема такой еще острой? Или на сегодняшний день вот даже теми, кто зашел и местными сетями ценообразование регулируется?
Ну, у нас в основном нерезидентов нет. Единственное, что там пару сетей, это Метро и Ашан, все мы знаем, у них собственники находятся за границами Российской Федерации. Они не развиваются, но работают там в том же режиме все и пользуются продукцией с распредцентров в Ростовской области. Да. А развитие дальше, понимаете как, у нас в Крыму уникальная ситуация, что у нас, в принципе, площадей торговых на душу населения достаточно большое количество. То есть мы в сравнении даже обходим Москву где-то. Но в Москве почти нет магазинчиков у дома. Вот там мелких магазинов, да, там крупные идут супермаркеты, гипермаркеты, да, вот. Да, у них экономика другая, у них они, им проще, потому что, ну, когда это большой массив торговый, и когда большой поток формируется, создается, то экономика чуть легче у них. Но вот по этому поводу я как-то советовался пару лет назад с Кузнецовым, который департамент торговли в Минпроме федеральном возглавляет. И он говорит, я тоже согласен с вами вот, в отношении оптово-логистических центров. Если будут работать оптово-логистические центры здесь, даже мелкие магазины могут брать, потом у вас рекреация, у вас здравницы, они могут брать по хорошим оптовым ценам нормальную продукцию, и это значительно повлияет на снижение цен. Угу. Понимаете, что? То есть, в принципе, вот те там 25, средне, как считают, ну, до 30 разные там подсчеты, сетевой розницы, которая у нас существует на продукты питания в Крыму, да, можно было бы еще для конкуренции там кого-то привести сюда. Ну, появляются, так скажем, предложения периодически. Знаете, как появляются по-разному. Ребята, есть у нас нормативная база, можно инвестпроект сделать, получить без конкурса землю, там еще что-то. Но проблема открытия вот таких крупных торговых центров достаточно много. С коммуникациями связаны, там с землей, там свободной земли, в общем-то, особо нет. И, ну, в общем, проблем очень много. Поэтому вот так входить, а когда приходит сеть и говорит, давайте мне какие-то помещения, и мы в них, а помещений у нас нет. Все давно или уничтожили, или приватизировано. Или приватизировано, да. Прямые переговоры проводят. Да, есть еще куда немножко развиться.
Ну, хорошо, Сергей Карпович, мы как тогда с вами приходим к выводу, что лучший выход из этой ситуации все-таки отдать какую-то часть рынка в ведение, в собственность республиканской, только вот как, например, опыт, как вы сказали, испанский.
У нас несколько есть,
или какой, скажем, основной, на ваш взгляд,
направлений, по которым нам нужно работать. И работать вопросы цен – это работа постоянная, и ну, не от одного выступления президента до другого.
Ну, естественно, да.
А системная постоянная работа. Комиссия должна работать постоянно. И смотреть, где жать на педали, где тормозить.
То есть где-то
тормозить.
Ярмарки,
да,
где-то
центры. Где-то ярмарка чуть-чуть укусить, там где-то что-то еще. Второе, еще один момент, который у нас остался, это рынки, которые у нас были и которые у нас не соответствуют требованиям к рынкам, ну, к торговым центрам Российской Федерации. Во всей Российской Федерации такие рынки могли существовать только до 2020 года, до 2021 года. Вот 2020 год был последним. И все. А Крыму все-таки дали возможность отсрочку еще 5 лет. 5 лет, но это вот не за горами будет уже 5 лет, потому что
так
за этот период
наши
нужно...
Рынки, да,
а рынки у нас по существу это Шанхай. Они не соответствуют ни санитарным нормам, они ну, в большей степени, там некоторые есть более-менее, средства безопасности, антитеррору, то есть целый ряд... Поэтому сейчас, на мой взгляд, нужно заниматься вопросами, что делать с муниципальными, потому что рынки, которые были по требкооперации, стали там на унитарном предприятии, а потом их раздали муниципалитетам. Uh-huh. Муниципалитеты, это, в общем-то, ну, не их функция вот, заниматься торговлей и вот, этой проблематикой. Муниципалитеты должны создавать условия для бизнеса.
Ну, куда их? В Минпром передать?
И тем более, что, понимаете как, муниципальное предприятие, оно попадает под проблемы регулирования, конкурсные процедуры, 44-й ФЗ, и все, им тяжело конкурировать с частным бизнесом. Ну, так законодательство устроено у нас, да.
Так куда тогда рынки в итоге?
Ну, нужно привлекать инвесторов, то есть реконструировать эти рынки или где-то сносить, где-то выносить.
Да, то есть, торговые здесь, площади просто,
да,
официально
да, да. Здесь
уже
здесь архитектура должна участвовать. Это комплексный подход
тоже
каждого муниципалитета. Тем более, что у нас настолько разные проблемы в структуре торговли по Крыму, по муниципалитетам, то, что нет ничего одинакового. Если в Крыму, в Симферополе, допустим, уже ритейл достаточно развит, их там достаточно много, все. В Севастополе тоже достаточно. А остальные города, где-то там развилось еще в украинский период, где там развитие произошло, произошло, да. А вот Феодосия у нас самое слабое звено в отношении розницы.
Там меньше всего у нас магазинов розничных.
А там один маленький есть.
И все?
И все, да. А город-то приличный,
большой,
понимаете,
большой, во время курортного сезона.
Здесь нужно заниматься каждым муниципалитетом.
Ну и еще у вас прошу, Сергей Карпович, 3 минуты остается. Важная тема. Почему у нас так дорого стоят сезонные овощи и фрукты? Всегда возмущение. Начинается у нас лето, начинается та же клубника, и пошла волна возмущения, почему в Крыму клубника, которая выращивается на крымских полях, может стоить даже дороже, чем та же крымская клубника с тех же самых полей, которые продаются в Москве.
Ну, вот, потому
или
что
черешня,
там,
вот
там,
вам пример там, прекрасный. Черешня 300 рублей,
понимаете,
получите.
Понимаете как, там крупный опыт задействован тоже. Еще вот и в украинский период, я подъезжал в холодильнике, где собирают нашу черешню в Бухчисарайском районе и возят. И ее везли в Киев, ее везли в Москву. Они сразу берут крупный опыт, и предприятие выращивает, оно не заморачивается с, мелким
торговцем. Ну и продает по хорошим ценам, правильно я так понимаю, крупному опту?
Да. Нет,
мелким
ну, по хорошим,
торговцам нет, продает нет, по другой
он,
цене
понимаете,
или
как?
Почему?
Когда, чем крупнее покупка, тем дешевле стоит. Вот в чем дело. И заранее, если заключили договор, более того, есть еще кредитование, вопрос прокредитовать. Ага. Сельхозпредприятия часто страдают от недостаточности оборотных средств. Они взяли, проплатили им, там, купили им соляру там, или купили что-то для агросектора необходимое. И они уже в договоре, они уже связаны.
Ну, поэтому естественно, им выгодно. Ну, хорошо, объяснение есть этому. А как этому можно противодействовать? Все-таки, мне кажется, это не очень логично, когда все едут в Крым поесть свежие клубники с грядки, а оказывается, что она дороже, чем в том регионе, из которого люди приехали. И тут некоторые туристы просто в ужасе ходят.
Знаете как, говорят, что товар стоит ровно столько, за сколько его купят. А мы рекреационная зона, и когда приезжают сюда люди отдыхать, не из социально слабозащищенных групп населения, понимаете как? Это, естественно, подтягивает цену, поднимает выше. Я как-то обращал внимание, вот просто взять сравнение, в Стамбуле цены были на 30-40% даже в сетевой торговле ниже, чем в Анталии, вот на побережье, там, где рекреационная зона. Это мировая практика, так скажем.
То есть противодействовать этому невозможно.
Нет,
так будет
нужно
всегда
работать системно в том плане, вот то, что мы говорили. Структура
это
торговли,
же имидж,
создание звеньев, которые нам необходимы сейчас для этого.
Вот рынок не понимает, а в общем и целом мы имидж себе портим просто вот этой черешней клубникой за сумасшедшие деньги. Портим так, что потом о нас слагают песни и легенды на материке.
Я согласен с вами.
Как в Крыму очень дорого.
К сожалению, это происходит, потому что когда меня звонят москвичи, говорят, мы у себя крымскую клубнику покупаем. Сколько у вас? Я говорю. Он говорит, нет, у нас дешевле.
Естественно, да. Вот о чем и речь. Будем надеяться, что здесь уже общими усилиями и благодаря комиссии главное вопросом все-таки заниматься, а не просто объяснять те процессы негативные, которые происходят. Надо еще что-то делать, чтобы они не происходили.
Механизм воздействия существует.
Да, спасибо вам большое. Спасибо, Сергей Карпович, за интересную беседу, за то, что пришли к нам в студию. Председатель управления Ассоциации содействия торговли Крыма Сергей Макеев был у нас в гостях. Благодарю еще раз. До свидания.
Спасибо вам большое за внимание и всего вам доброго.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».